Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Опыт Марии Египетской как путь человека к себе настоящему. В чем этот путь состоит? Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. Как в жизни раскрывается эта заповедь Христа? Похвала Пресвятой Богородице. О чем этот праздник и как он возник? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Мы продолжаем цикл бесед в радиожурнале о сирийских святых и их трудах. Ближайшее воскресенье, пятое воскресенье Великого Поста, это память преподобной Марии Египетской. И, конечно, не случайно ее образ вынесен в качестве одной из главных тем для размышления в этот период. По сути, ее жизнь после ухода в пустыню – это же возвращение к себе, к той полноте жизни, в которой Господь задумал человека. Это может казаться парадоксальным на первый взгляд, ведь она жила в больших городах, среди людей и, что называется, ни в чем себе не отказывала. То самое «бери от жизни все». Но этот путь привел ее к опустошению. И оказалось, что по-настоящему взять от жизни все – это вообще-то про другое. По-настоящему взять от жизни все – это про святость, про то, чтобы достигнуть максимальной полноты жизни. Мария Египетская развернулась, ну, мы обычно говорим на 180 градусов, но тут скорее другое, на 90 градусов, то есть из горизонтали в вертикаль. После ухода в пустыню начался ее путь возвращения к себе настоящей, туда, где рядом Бог и где она в наибольшей мере соответствует замыслу Бога о себе. Ведь это и есть настоящая полнота. Возможно ли такое для нас? Вот этот путь к полноте жизни, путь возрастания или взросления в Боге, он, по идее, ведь для всех возможен. Что говорит об этом сирийская традиция и преподобный Исаак Сирин? Каким может быть этот путь человека к самому себе и к Богу? На связи с нами Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Дорогая Алла, вы это замечательно сформулировали. Мы привыкли к тому, что психология ставит так вопрос нахождения себя подлинного. Но и в святоотеческой традиции мы находим такие формулировки. И богословы все чаще ставят этот вопрос с точки зрения сути покаяния. Когда человек кается не в смысле того, что он обличает себя, бичует себя, то есть не в смысле только раскаяния и вот этого острого ощущения того, что ты отклонился, хотя и это важно, но еще и покаяние рассматривается с точки зрения освобождения от всего наносного и встречи с собой подлинным. И я люблю вспоминать, что в арамейском и в еврейском покаяние – это возвращение. Это тьявуса по-сирийски – возвращение. И тшува на еврейском. И пророки часто говорят: «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». То есть покаяние рассматривается как такое взаимное движение. И вот вы подняли вопрос о том, может ли такое возвращение быть еще и движением к своей собственной подлинности, к своей сути. И вот в сирийской традиции мы находим утвердительный ответ на этот вопрос. Там есть такая фраза: «видеть красоту своей сути», «видеть красоту своей самости». По-сирийски используется термин «кнома», который буквально означает «самость», и который часто используется для перевода греческого «ипостась». Но вот в этой фразе, которую используют сирийские мистики, «видеть красоту своей самости», ясно, что эта самость противопоставляется чему-то иному, что ты обычно видишь в себе и в других людях, и что далеко не является красивым. То есть сирийские мистики исходят из представления о том, что когда человек добирается до своей подлинной сути, освобождаясь от всего наносного, он видит ту красоту, с которой этого человека задумал Бог. Мы привыкли к тому, что на глубине нас есть разные неприглядные и нам самим незаметные страсти, движения. Но сирийские мистики говорят о том, что еще глубже находится настоящая красота человека. И вот предложенное вами описание покаяния как возвращение к своей подлинности, как обретение жизни с избытком, и как в этом обретение соприсутствия с Богом, замечательно соответствует той модели, которую мы находим в сирийской мистической традиции. Причем здесь даже не скажешь, что вперед, что ты возвращаешься к Богу, и Он дает тебе проживать свою подлинность, или ты находишь свою подлинность, и в этом находишь Бога, потому что это все время движение одно. Движение к Богу и движение к себе в данном случае не противопоставляется. Поэтому, опять же, Исаак Сирин любит выражение древнее, которое еще древнегреческим мудрецам приписывается: «Познай самого себя, и ты познаешь все». То есть, опять, для него речь идет об этом глубинном движении к своей подлинной сути. Итак, сирийская мистика утверждает, что человек встречается со своей сутью, и он обретает в этом красоту, свою собственную, глубинную, неисчезающую. И далее Исаак Сирин и другие сирийские мистики исходят из того, что, обретя в себе эту красоту, ты обретешь ее во всех людях. То есть, когда человек встречается со своей подлинностью, он понимает, что и во всяком другом человеке есть эта красота. И отсюда рождается искреннее принятие всякого человека, не вымученное, а настоящее. И отсюда рождается представление опытное о безусловной ценности каждого человека в глазах Божьих, о безусловной ценности каждой жизни. Мы с вами о теме ценности каждой жизни в сирийской традиции говорили не раз, и эта ценность подается с самого начала, как отправная точка для христианина. Но когда человек находит свою глубинную, подлинную красоту, то он уже не нуждается в том, чтобы убеждать себя. А для него это самоочевидное знание в том, что в глубине каждого человека сокрыто сокровище, и ты не можешь поднять руки на эту красоту каждого человека, подлинно существующую. Но вот здесь возникает вопрос, как к этому прийти. Думаю, что пример Марии Египетской как раз для многих будет близок. И здесь даже парадоксально получается, что человек, именно достигший предельного отчаяния, получает возможность встряхнуться и начать это движение к своей подлинности, когда, казалось бы, уже никаких других опор нет, ни на что другое ты не надеешься. И вот в этом-то состоянии ты и понимаешь, что в тебе настоящее, а что в тебе ложное. И пример Марии Египетской в этом плане не единственный. Пример того, как человек, который утратил всякую надежду, как раз и находит эту возможность обратного движения. Потому что до тех пор, пока ты чувствуешь себя таким социально приемлемым, социально одобряемым, благополучным, то очень легко вот это социальное наносное перепутать со своим собственным и подлинным. Или очень легко даже и не ставить такой вопрос: а где же здесь я настоящий или я настоящая? И пример Марии Египетской становится таким мостиком к тому, чтобы задуматься о том, что мое и что не мое. Мостиком, потому что, с одной стороны, опыт Марии Египетской каждому близок. Она начинала не как великая святая, до которой нам не дотянуться. Она начинала как человек, от которого, наоборот, многие из нас отвернулись бы. То есть в этом смысле один край этого моста находится рядом с нами, а другой край этого моста как раз находится в том опыте, о котором сирийские мистики говорят как о возможном, но до которого как раз нам и нужно дотягиваться. И вот вы сказали о взрослении. Метафора взросления тоже хорошо проясняет этот путь. У апостола Павла есть размышления о молоке для ребенка и о твердой пище для взрослого человека. И вот здесь интересно, что Исаак Сирин опирался на книгу Степеней, сирийский памятник рубежа 4-5 веков, о котором я уже упоминал в наших беседах. И вот там даже такая градация предлагается. Молоко для детей, зелень и овощи для больных и твердая пища для совершенных, для взрослых. Что имеется в виду? Молоко для детей ассоциируется у нас с чем-то нежным. Но для книги Степеней речь идет как раз о строгих библейских заповедях, которые человека запугивают или побуждают его отделяться от тех, кто ведет неподобающий образ жизни. Вообще автор книги Степеней ставит вопрос о том, почему в Библии одни заповеди говорят о любви, а другие говорят о строгости и даже о ненависти. И вот автор книги Степеней здесь не видит противоречия, но говорит, что эти заповеди разного уровня, поэтому соблюдать их все одновременно невозможно. И вот для него заповеди строгие – это, как ни странно, как раз молоко, потому что новоначального человека эти заповеди отделяют от дурного примера и заставляют его встряхнуться, испугаться этого человека. Получается, что молоко – это как раз строгие тексты Библии. Овощи и зелень – в одни поста для многих актуально это будет услышать. Это, говорит нам автор, пища для болящих, которые, в принципе, многие виды еды отвергают и не принимают. То есть это такие места Священного Писания, которые человеку помогают изменить свое намерение. И этот автор книги Степеней прямо предлагает, что вот если конфликт, то напоминай людям слова о миротворчестве для того, чтобы конфликт разрешить. Если есть потребность обличить кого-то, то обратись к словам Евангелия о том, что лучше это сделать в тайне. Вот, и так далее. Он подробно разбирает, как злые намерения человека и как конфликты, имеющие место в общине, исправить через библейские тексты. А вот твердая пища – это уже слова Писания, говорящие о любви и милости. Тоже, казалось бы, необычно, любовь у нас ассоциируется с мягкостью. Но это пища твердая, потому что любовь ко всякому человеку, не только к своим, а и к тем, кто тебе не нравится, требует взрослости. Она требует вот этого внутреннего возмужания, требуется мужество и требуется духовная взрослость для того, чтобы мягкие заповеди о милости принять. Принять не для самооправдания, а как руководство к действию. И получается, что в любви человек и возревает, в любви человек взрослеет. И в опыте любви человек добирается до этой своей подлинной сути, которую он видит прекрасной. Итак, обобщая то, о чем мы сказали. Да, вы, говоря о примере Марии Египетской, сказали, что она нашла свое подлинное призвание. Ее житие описывает ее как девушку, которая потерялась. А подлинную полноту она обрела, когда никаких опор у нее не осталось. И когда она обрела встречу с Божественным. И вы, Алла, замечательно сказали, что, в принципе, опыт покаяния – это не окаивание себя, не пристыжение себя, а в первую очередь встреча с самим настоящим и отказ от того, что тебе навязано тобой или обществом в том числе. И отсюда встреча с своей подлинной сутью – это одновременно и опыт взросления. Во внутреннем взрослении человек осознает, что по-настоящему его, а в какой ситуации он живет взаймы. И вот я в свою очередь сказал, что в сирийской традиции есть понятие встречи со своей подлинной сутью, и это происходит через длительные духовные усилия, это происходит не сразу. И что эта встреча с подлинной сутью действительно описывается как постепенное взросление. И вслед за апостолом Павлом сирийская мистическая традиция предлагает разные предписания для разных возрастов. И заодно сирийская традиция показывает нам, что наличие в Библии заповедей, побуждающих мстить, побуждающих к такому сакральному насилию, вот как, которое мы видим в Ветхом Завете, это заповедь, относящаяся к детскому периоду человечества, это заповеди, которые человека обращают, возвращают, заставляют его задуматься. А заповеди, говорящие о любви, это подлинная цель библейского текста. И это заповедь, которая говорит о внутреннем взрослении. О взрослении человека, который уже никому ничего не доказывает, а который обрел эту подлинную суть и верит в ценность и значимость всякого другого человека. Вот такая модель у нас складывается, да, модель, связанная с взрослением, модель, связанная с нахождением себя. Думаю, что для многих эти понятия актуально звучат, и в данном случае сирийская традиция через свое внимание к внутреннему человеку может говорить на актуальном для нас языке. Но вот сирийские мистики или такие люди, как Мария Египетская, в условиях уединения, в экстремальных условиях жизни находили это в себе. Но признание этой глубины и полноты возможно в опыте любви двух людей, в опыте семьи, в опыте работы с людьми, в опыте прощения, насколько для нас это возможно в нашей повседневной жизни. И наоборот, слышание ненависти или подчинение ненависти фразам, призывающим к ненависти, наоборот, получается, человека стирает, засыпает его пылью, уравнивает, делает все серым и однообразным, когда эта глубина скрывается, и снова непонятно, где, ради чего ты живешь. Любовь дает полноту и глубину, и это путь, который для всех открыт.
Есть о чем подумать. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо большое, дорогая Алла. Спасибо большое, дорогие друзья.
Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 10 главы Евангелия от Марка, где описан удивительный разговор между Христом и апостолами Иаковом и Иоанном. Они подошли к нему и попросили, когда Христос придет в свою славу, пусть разрешит им сесть от себя одному по правую руку, а другому по левую. Другие апостолы услышали это и начали негодовать, что и понятно, наверное. Вообще вся ситуация, как кажется, странная. Мы привыкли апостолов воспринимать как людей особых. А здесь как будто, ну, вполне земное желание оказаться поближе к царю. И еще более поразительно, что Господь им говорит, цитирую, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так». А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Конец цитаты. По логике нашего мира, кто ближе к кормушке, того и тапки. И христианин опять выходит белой вороной. Мы знаем, ищите прежде Царствие Божие, остальное приложится, но ведь на нас есть еще ответственность за благополучие детей и близких. Как эта заповедь Христа проецируется на нашу жизнь? На связи с нами священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый день. Наверное, прежде чем нам, как бы, да, говорить о каких-то абсолютных выводах по фрагменту, немножечко коснемся его, ну, скажем так, да, вот широкого культурно-исторического контекста. Вы совершенно верно отметили про то, что это прямое желание быть ближе к царю. То есть, если мы внимательно посмотрим, в принципе, на библейские тексты, на то, как они нам живописуют реалии небесного царства в плане, скажем так, да, вот места пребывания Бога, и как они нам живописуют ожидаемое грядущее царство славы, то мы будем, ну, в некотором смысле, может быть, удивлены, когда за всем за этим мы увидим реалии ближневосточного царского двора. То есть Библия – книга, написанная на предельно человеческом языке, и апеллирует она к тем типам опыта, который, ну, хоть как-то был близок и понятен ее читателям. Понятно, далеко не всякий и далеко не каждый из читателей библейского текста бывал при царском дворе. Но общее представление о том, что это такое, конечно, каждый имел. То есть здесь перед нами именно эта картина. Более того, по-видимому, эта картина принимается и разделяется не только вот Иаковом и Иоанном, а вообще всеми апостолами на этом этапе. Потому что в других Евангелиях мы, очевидно, также, да, в других евангельских фрагментах мы также, очевидно, видим, как, например, апостолы спорят друг с другом, кто из них больше. Как происходит вот это переживание, которое озвучивает от лица всех апостол Петр. Вот мы оставили все и последовали за тобою, что будет нам? То есть все это совершенно очевидная перспектива. Более того, перспектива общеиудейская для этого периода. Мы помним, да, что царство Мессии – это царство славы Израиля, восстановление всех политических надежд и чаяний, монархия, которой не будет конца, восстановление дома Давидова, ну и далее, далее. Понятно, что соратникам Мессии, очевидно, будет уготовано лучшее из мест. С точки зрения ряда толкователей, именно на этом этапе, да, и провалился Иуда, который, будучи казначеем общины Христовой, да, видимо, очевидно, планировал себе такого же рода пост министра финансов в наступающем мессианском царстве. И только когда все-таки до него со всем ужасом дошел тезис о том, что это царство радикально иное, парадоксальное, и мессианство Христово вообще никак не коррелирует, никак не соотносится с вот этими общенародными ожиданиями, это и родило в нем тот кризис, который, собственно, закончился предательством. Поэтому, повторюсь, ситуация перед нами предельно общая. Здесь все негодование апостольское к сыновьям Зеведеевым, о котором мы тоже читаем, да, говорит евангелист, оно заключается не в том, что они так плохо и низко мыслят, а в том, что они решили обойти коллег на повороте. То есть мы вроде как бы ходим все вместе, трудимся все вместе, не доедаем, не допиваем, проповедуем, все делаем одинаково, а вдруг кто-то хочет выйти, вот, скажем так, вперед. А дальше нам как раз важно указание Христа. Это очень неприятно, вот прям радикально неприятная мысль Библии о том, что промысел Божий, он осуществляется очень часто вот именно внутри этой истории малых. Когда ни в дворцах царских, ни в домах сильных, а вот в каких-то этих очень маленьких людях Бог осуществляет какие-то грандиозные шаги общемировой истории. Тезис этот неприятен в том плане, что Бог говорит про то, что вся логика мира в этом смысле ошибочна. Когда мы каждый раз пытаемся прорваться вот в этот топ-10, да, когда хотим занять вот это максимально лучшее место. И оказывается, что нет. Что даже само первенство Богом воспринимается иначе. Как Он служит сотворенному им миру. Как это ни странно и ни парадоксально звучит. Мы привыкли к тезису про богослужение, в смысле, когда мы служим Богу. Но здесь нам ведь важно иметь в виду древнее вразумление от текста Священного Писания, что если взалчу, да, то есть если буду нуждаться в пище, не скажу тебе, говорит Бог, не мои ли все животные в полях? Ну, то есть, вряд ли чем-то в нашем служении мы можем дать Богу то, чего у него нет. А весь библейский текст нам указывает на богослужение в очевидном смысле этого слова. Бог служит сотворенному им миру, то есть содействует, поддерживает, да, руководит, направляет, а главное – спасает. И как мы видим, через воплощение, через кризис креста и свет воскресения. И он указывает, что именно эта модель первенствования единственно возможная. Повторюсь, в нашей истории, да, как бы не имею в виду там историю нашу отечественную, а вообще в истории христианства, этот тезис приживался хуже всего и приживается хуже всего по сю пору. Искушение силой и властью могут пережить единицы из христиан. Попытки решить конфликт или достичь своих интересов через употребление силы и власти мы наблюдаем регулярно на всех этапах нашей истории. И этот евангельский текст, по большому счету, это суд всем подобного рода попыткам, что нет, первенство достигается иначе, результат достигается иначе. К кто хочет быть первым из вас, пусть будет всем слугой. Возвращаясь к истории Иуды, вполне возможно, вот этим абсолютным провалом для него стало омовение ног. Когда он уже мечется, уже нецелостен, уже договорился с первосвященниками о том, что предаст Христа, но еще этого не делает, и вдруг он видит, когда вот этот самый чаемый мессия Израилев моет ноги вот этим всем разным галилейским рыбакам. О чем здесь может идти речь? Надо вставать и хлопать дверью. Чем закончилась его история, мы себе прекрасно представляем.
Отец Александр, в практической плоскости давайте сейчас попробуем поразмышлять, что значат эти слова для нас. Кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом, кто хочет быть большим между вами, да будет всем слугою. Представляю себе людей, которые на это могут сказать: ну да, но вот сейчас стану я всем слугою, всем рабом, об меня будут вытирать ноги. И никакой радости мне это не принесет.
Но мне кажется, что здесь важно не терять из виду некоторого рода факультативность, которую здесь и задает Христос через оборот «кто хочет». Есть целый ряд вещей, которые Христос в Евангелии передает безусловно, не предлагая относительно них никаких вариантов. А есть некоторые вещи, о которых он говорит как о возможном типе служения, о возможном типе призвания. То есть, например, да, когда он рассуждает о безбрачии, он говорит: да, пожалуйста, но кому дано? Да, когда он говорит, кто хочет совершенен быть, пусть, да, например, там, вот раздаст имение, последует за мною, взяв крест. Также и здесь первенство не является очевидным служением, преподанным абсолютно всем христианской общине. Первенство – удел немногих. И, соответственно, важно иметь в виду, что к нему нужно иметь определенного рода вот то самое внутреннее устроение. Потому что, опять же, мы можем вспомнить апостола, да, который говорит, ну, на самом простом и понятном нам примере: кто епископство желает, тот добра желает. Что он имеет в виду? Это он также продолжает ту же самую Христову тему первенства, указывая, что епископ, ну, по большому счету, отдает себя в служение всем. Как правило, это были достаточно обеспеченные члены общины. Соответственно, они не обременяли общину финансово. Они предоставляли свой дом для этих самых воскресных собраний. И в дом этот приходили разные люди. Мы помним, социальный состав ранней христианской общины был очень разнообразным. Они подготавливали это служение, чтобы светильники горели, чтобы хлеб и вино были, чтобы еда для агапы была представлена. Они несли попечение о вдовах и сиротах, параллельно находясь постоянно под государственным прессингом, потому что все это период времени, когда христиан преследуют, и, соответственно, епископ находится под первым ударом. То есть вот он классический пример христианского первенства. Да, он предстоятель общины. Да, он осуществляет в ней очевидную духовную власть. Но его служение в ней таково, что с ним практически никто здесь не сравнится. Поэтому, когда мы рассуждаем об этих словах, нам важно иметь в виду, что в абсолютном смысле слова это не является универсальной меркой вообще для всех и каждого. Такого рода служения могут понести, ну, вот те люди, которые и хотят, и видят за собой, а может быть не видят, но, соответственно, тогда дерзновенно просят у Бога вот такой тип внутреннего устроения. Потому что мы, очевидно, помним из народной мудрости про то, что ни вода, ни огонь, а именно медные трубы являются самым сложным искушением в жизни.
Отец Александр, желать карьерного роста для христианина приемлемо или нет?
Мне кажется, и приемлемо, и хорошо. Простая вещь. Мы часто впадаем вот в эту абсолютную примитивизацию. То есть, когда условно вот этот объем евангельских, и не только евангельских, да, вообще шире библейских тезисов, мы вдруг почему-то суммируем в выражение «чем хуже, тем лучше». То есть, ты должен быть болен, нищ, вообще неплохо, если ты парализован или прокажен, брошен всеми, живешь под мостом, хорошо, если псы приходят лизать твои раны. Это тоже достаточно такой как бы позитивный бонус к духовной жизни. И вот тогда, о чудо, ты точно близок к Богу, как никто. Но опыт нашей жизни, очевидно, нам показывает, что, мягко сказать, далеко не каждый десоциализованный человек является собою образчик христианской святости. А что в абсолютном объеме случаев это работает вполне себе наоборот. Поэтому вопрос не к внешним видам и не к внешним формам. Есть ли у нас благочестивые императоры, цари, князья? Да, есть. Есть ли у нас благочестивые и прославленные церковью нищие? Да, есть. Есть ли между ними безусловная корреляция процентного соотношения? Нет. Из разных типов жизни, из разных типов служения. Очевидным образом мы видим, церковь Христова наполняется святостью. Поэтому христианин преуспевающий, может ли он преуспевать и внешне, и духовно? Да, может. Может ли он через то самое умножать добро и благо в мире? А тем самым, если Бог благословляет его, например, богатством, а он, соответственно, уделяет из него на помощь бедным, да, конечно, может. Способствует ли это улучшению мира? Да, способствует. То есть, такого рода тезисы, они были осмыслены уже давным-давно внутри христианской истории.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио Вера».
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Закон умножения добра. Как подопечные благотворительных фондов сами становятся волонтерами и помогают другим. Похвала Пресвятой Богородицы. О чем этот праздник и как он возник? Новый выпуск подкаста «Тет-а-тет» от журнала «Фома». Какова самая сложная фраза в духовной жизни? И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Фонд «Во имя жизни» помогает людям, больным муковисцидозом. Это сложное генетическое заболевание, но, слава богу, медицина не стоит на месте, и сейчас есть способы улучшить качество жизни таких людей. Есть удивительные примеры, когда подопечные фонда становятся на ноги, налаживают свою жизнь и приходят в фонд уже как волонтеры, в благодарность ко всем, кто им в свое время помог. Среди таких героических людей прекрасная Алена Журова. Она 10 лет назад прошла через сложную операцию по пересадке легких. Благодаря поддержке неравнодушных людей Алена восстановилась после операции и пришла в фонд «Во имя жизни» как волонтер, чтобы помогать другим. На связи с нами Нона Троиновская, сотрудник благотворительного фонда «Во имя жизни». Нона, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Ну, для начала я хочу немножко обозначить вообще то, чем мы занимаемся. Муковисцидоз – сложное слово. Это генетическое заболевание, связанное с нарушением органов внешней секреции. Чаще всего затронуты легкие. Ну, если в двух словах сказать, представьте себе, что у вас тяжелейший бронхит, круглосуточный, от которого не помогает ничего. Рано или поздно человек начинает задыхаться. К сожалению, у нас очень мало взрослых подопечных. Так получилось, что это «молодое» в кавычках заболевание по медицинским меркам. Диагностировать его научились, ну, буквально 20 с небольшим лет назад. Сейчас в каждом роддоме сразу после рождения ребенка ему делают генетический тест «пяточка», Это в том числе и муковисцидоз. Еще 25 лет назад муковисцидоз не диагностировался на ранних стадиях, поэтому выживаемость была, к сожалению, очень низкая. Поскольку это генетическое заболевание, поэтому излечения от него нет. Медицина может только улучшить качество жизни и сделать так, чтобы человек прожил насыщенную, полноценную, качественную жизнь. Медицина действительно не стоит на месте. За последние годы прорыв невероятный совершенно. Больше 10 лет назад в России начали массовую пересадку легких. Это невероятное, огромное спасение для наших подопечных. И вот Алена Журова, Алла, про которую вы сегодня уже упомянули, и про которую я хочу подробно рассказать, оказалась одной из первых, кому в России, в Москве сделали пересадку легких, успешную пересадку легких. Это было огромное счастье для нас, для всех. Мы страшно переживали. Мы сначала переживали за то, чтобы она попала в лист ожидания, потом, чтобы прошла успешная операция, потом, чтобы все это прижилось, реабилитация. Мы тоже помогали ей и на этом этапе, потому что нужны были невероятные совершенно лекарства, которых в России тогда не было. Находили, привозили, все. В общем, Алена получила новые легкие, задышала в прямом смысле этого слова полной грудью и смогла провести 10 счастливейших лет своей жизни на радость нам всем, своим родителям, близким и нам, сотрудникам фонда «Во имя жизни». За это время она умудрилась получить высшее образование. Она нашла свою любовь и вышла замуж. Пару лет назад в журнале «Фома» мы публиковали ее свадебные фотографии как раз с благодарностью для «Радио Веры» и журналу «Фома» за очередную помощь Алене. Вот в благодарность мы опубликовали прекраснейшие ее фотографии. Но произошла ситуация, которая спровоцировала... Это уникальный случай, на самом деле. Через 10 лет спровоцировала отторжение легких. Начался процесс, который в один прекрасный момент может стать необратимым. И наш любимейший волонтер, который сделала для таких же, как она, людей невероятно много, начиная от физической помощи, надо видеть ее. Вы, если зайдете на наш сайт благотворительного фонда «Во имя жизни», там есть ее колонка и есть видео, то, как она выглядит сейчас. Это хрупкая, тоненькая, худенькая, юная блондинка, очень симпатичная. Вот это вот нежное существо, она перевозила огромные коробки с медикаментами для наших подопечных, оказывала помощь психологическую, она оказывала помощь и юридическую в том числе. То есть она объясняла, на что имеют право люди, которые больны муковисцидозом. Это тоже очень важно, и это тоже составляющая работы нашего фонда. И просто она всегда была рядом. И вот сейчас этому человеку, которого мы невероятно любим, невероятно нужна помощь. Она сейчас в ситуации, с которой едва ли не впервые столкнулись даже медики. Но медицина действительно не стоит на месте. Нашелся способ, который может Аленушку спасти. Это новая инновационная технология, процедура фотофереза, которая может остановить вот этот вот разрушительный процесс, который заставляет организм отторгать уже давно прижившийся орган. И вся наша надежда на то, что это сработает, и Алена будет в строю, и снова будет нас радовать и поддерживать.
Ну, Анна, эта процедура инновационная и опробованная при этом уже. Есть ли какие-то прогнозы от врачей по поводу того, насколько поможет эта процедура Алене?
Естественно, пройдены клинические испытания, естественно, есть уже примеры людей с хорошими результатами. И смысл в том, чтобы организм рано или поздно запустил собственный процесс уничтожения тех клеток кровяных, которые заставляют отторгать орган. Уже начато лечение, несколько процедур уже пройдено, Алене становится легче, но нужно еще как минимум 18 для того, чтобы уже стабильно организм начал работать по той программе, которой процедурой будет заложен. И на самом деле, к сожалению, в общем-то, выхода другого на данный момент медицина Алене предоставить не может. Поэтому будем надеяться на то, как пройдет фотоферез, И сейчас уже показатели становятся лучше, хотя организм борется. Это самое главное. Главное, что Алена не теряет надежды. Вот что самое главное. Ее позитиву и ее оптимизму, ну, вы не представляете себе. Это такой звоночек-огонечек. Из любой, по-моему, ситуации она способна выйти победителем.
18 процедур фотофереза стоят почти 2 миллиона рублей. При этом четверть этой суммы вы уже собрали, слава богу. Тем не менее, еще довольно большой путь предстоит, чтобы закрыть этот сбор. Расскажите, как помочь Алене?
Зайдите на наш сайт cfcf.ru. Это наш официальный сайт благотворительного фонда «Во имя жизни». Здесь есть все о наших сборах, о нашей работе, все отчеты, все подробности. Ничего не скрываем, все с чистыми открытыми руками. Если вы хотите быстро помочь Алене, короткий номер для смс-сообщений 3443 со словом «Дыши» и размером пожертвования.
Спасибо вам огромное за помощь Алене и множество других людей с муковисцидозом. И огромное спасибо за комментарий.
Спасибо вам, Алла, большое. Храни Господь.
Нона Троиновская, сотрудник благотворительного фонда «Во имя жизни», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Во имя жизни» cfcf.ru, либо в любом поисковике можно ввести название фонда «Во имя жизни» и перейти на его страницу. cfcf.ru – сайт фонда «Во имя жизни». Там есть история Алены Журовой, и там же указано несколько способов, как можно ее поддержать. Фонд «Во имя жизни». Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать слово «Дыши» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем слово «Дыши» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит Алену. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Завтра, в субботу, праздник, у которого удивительное название – «Похвала Пресвятой Богородицы» или «Суббота Акафиста». Акафист – это особая песнь, в которой прославляется Господь, Божья Матерь, святые или кто-то из ангелов. И вообще акафисты Великим Постом не читаются, но здесь исключение ради Богородицы. Этот акафист во многих храмах читают уже прямо сейчас, то есть в пятницу вечером, накануне субботы похвалы Пресвятой Богородицы. Ну а литургия, конечно, будет завтра утром. Приходите все, кто сможет. А мы сейчас будем разбираться, о чем, собственно, этот праздник. В пятую субботу Великого Поста похвала Пресвятой Богородицы. В связи с чем? Об этом в комментарии историка, богослова, протоиерея Тимофея Китниса, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Клаузене в Германии.
У этого праздника достаточно долгая предыстория, и она, так скажем, коренится в более глубокой даже исторической ретроспективе. Два слова надо сказать вообще, почему так особым образом почитают Пресвятую Богородицу. Ну, конечно, в православии почитание совершенно особым образом, да, и воздается. Это связано напрямую с таким вот размышлением и трудом, богословским трудом, молитвенным трудом всей церкви, всей полноты церкви о том, кто же такой, во-первых, был Христос. Как мы помним, первые три века церковь находилась в совершенно особом положении, она была запрещена на всем пространстве Римской империи, и знание о том, что Христос, естественно, Сын Божий, об этом свидетельствуют евангелисты и апостолы, но все-таки осмыслить во всей церковной полноте и сформулировать, вот, в том числе и на интеллектуальном уровне, кто же такой Христос, кто он в большей степени, Бог или человек, потому что он то действует как Бог со властью, то вот мы видим явно человеческие определенные качества. Он скорбит, умирает как человек на кресте, в то же время воскресает как Бог. В общем, все эти вещи нуждались в осмыслении, да, в том числе и духовном, и интеллектуальном. Во время гонений, три века было гонение, те или иные разговоры не могли просто как-то привести к какому-то такому вот знаменателю окончательному. И так получилось, что вот только после того, как христианство при Константине Великом в IV веке, да, в 313 году становится свободным, вся полнота церкви на Первом Вселенском соборе определяет, что Христос не просто Сын Божий, но и что Он непосредственно Господь. И тут, надо сказать, началась целая историческая цепь событий, которая привела к тому, что далеко не везде в церкви все поддержали эту мысль. И потребовалось аж два Вселенских собора, да, для того, чтобы вот сформулировать символ веры, который мы читаем и за богослужением, и в частной молитве вот на утренних, например, на утреннем правиле, да, что Христос единосущен Отцу, что Он Сын Божий и единосущен Отцу. Ну и дальше совершенно логично, богословская и мысль церкви пошла вот в эту сторону. То хорошо, Он единосущен Отцу, то есть Он совершенный Бог. А как же по человечеству? Может быть, человечество Христа все-таки уступает Его божеству? И вот в этот момент, безусловно, так как плоть Христу дала Пресвятая Богородица, и не только плоть. Уже тогда вот эта вот мысль рождается, что весь смысл, да, почему Господь вот воплотился именно вот в тот период, так вот весь смысл человеческой истории, истории богоизбранного народа был в том, чтобы для воплощения Сына Божия, да, для спасения нашего, нужно было, чтобы человечество произвело чистейшее, да, совершеннейшее существо. И это Пресвятая Дева. Опять же, разные были мнения. Кто-то вот говорил, что ну, нельзя называть Богородицей, давайте назовем ее Христородицей, как считал вот епископ Несторий, к примеру. То есть, что она родила Мессию. Христос – это Мессия, да? А Божество Христа, там вот дальше это другой вопрос. Когда и как это произошло, это тайна. И вот специально был собран Третий собор Вселенский. И место его было выбрано как раз не случайно. Это произошло в Эфесе в 431 году, где, согласно традиции и знания об этом было уже, как мы с вами видим, в 4-5 веке, где находился дом Пресвятой Богородицы, где Матерь Божия проживала с Иоанном Богословом в Эфесе. Именно там по этой причине прошел вот этот Третий Вселенский собор, который окончательно закрепил за ней вот следующее наименование Богородица, что она дала плоть Богу. И благодаря вот этому Третьему собору происходит окончательное торжество и осмысление христологии, кто же такой есть Христос, на Четвертом Вселенском соборе, где утверждается вот этот вот термин, да, Христос и совершенный Бог, и совершенный человек. И тут мы с вами видим онтологический смысл почитания Божьей Матери. То есть он не просто закреплен собором, он очень глубоко осмыслен. То же, что касается вот праздника похвалы Пресвятой Богородицы, то да, действительно, если мы посмотрим церковный устав, то не увидим там в этот период, в период поста, чтение акафистов. Потому что акафист – это все-таки чтение такое достаточно радостное, торжественное, это гимнографическое творчество. Да? А в период поста все-таки человеку надо, согласно церковной мысли, более в себя углубиться, провести вот такой вот самоанализ. И именно вот в этот период все-таки сделали исключение для вот этого праздника, для акафиста, да, похвалы Пресвятой Богородицы, по следующим причинам. Ну, первое, в этот период празднуется, вот недавно это было, Благовещение Пресвятой Богородицы. И для того, чтобы, ну, вот как-то выделить этот праздник, особо торжественно его провести, стали накануне этого праздника слагать, уже начиная с VI века, особые такие вот песнопения Пресвятой Богородицы. И уже тогда образуется вот особая традиция накануне праздника вот Благовещения, который очень часто переносился для особой торжественности на воскресный день, в субботу совершать особые такие вот словословия и песнопения, посвященные Божьей Матери. Потом город Константинополь, столица великолепной Византийской империи, один из самых на тот момент крупнейших, культурнейших, прекрасных во всех смыслах, да, в архитектурном смысле, культурном смысле городов, очень часто, к примеру, в 7 веке от аваров, да, в 9 веке, это 860 год, от, в том числе и славян, подвергался ну, вот таким нападением, да, стоял, что называется, на грани полного уничтожения. И несколько случаев было, когда вот именно Матерь Божья, чья, кстати, всечестная Риза с 5 века хранилась в храме в Лахерне, то есть в Константинополе, в Лахерском храме, там хранилась Пречистная Риза Божьей Матери. И, естественно, церковь в Лахерне получила совершенно особый статус. А Константинополь, кстати, назывался градом Пресвятой Богородицы. И вот знаменитая история, когда во время вот нападения в 9 веке, нападения россов, Константинополю угрожала серьезная опасность, и корабли стояли совсем рядом с Босфорским проливом. Был положен торжественный был ход крестный, и положен амафор Пресвятой Богородицы, да, в воды, и поднялась буря и уничтожила, разметала корабли. Это было явное чудо от Божьей Матери. И тогда-то, вот в этот период, сразу несколько событий происходит. В IX веке укрепляется Македонская династия, и в IX веке окончательно преодолевается иконоборческий кризис. И опять же, торжество в IX веке, вот особое торжество и чествование Божьей Матери, оно как раз вот включает в себя и победу окончательно над иконоборцами. И в IX веке появляется вот сначала, собственно, в Аллахерском храме служба чествования перед праздником Благовещения, да, Божьей Матери, а появляется и формируется вот то, что мы называем акафист, потому что вот похвала Богородицы – это самый первый акафист. Само слово акафист переводится как «не седалин». То есть есть вот кафизма, да, это седалин. Во время кафизмы в определенных местах богослужений можно сидеть, седалин. Так вот, акафист – это не седалин. То есть во время акафиста надо стоять. Почему? Именно по той самой причине, что Божья Матерь считалась царицей небесной, а перед царями стоят. Да, это особое такое было торжество. И акафист, сам акафист приписывают нескольким людям. Да? Кто-то приписывает его Роману Сладкопевцу, кто-то патриарху Герману. На самом деле здесь вот эти словословия, эти гимны, «Сбран на воеводе» это в один период появилось. Полностью текст акафиста все-таки появляется в IX веке. Ну, в общем, это все такое совместное соборное творчество, которое продолжалось из столетия в столетие и в итоге нашло свое окончательное воплощение вот как раз в IX веке. Сначала во Влахерском храме служили, потом стали служить, это вошло в обычай в Студийском монастыре, потом это стало особым праздником Константинополя, а потом уже после, вот этот вот праздник, похвала Пресвятой Богородицы, становится совершенно особым и в традиции уже Русской Православной Церкви. Надо сказать, что действительно, возвращаясь к началу, во время поста три субботы – это то, что их в народе называют субботами родительскими, да, когда происходит особое поминовение усопших на заупокойных литургиях. Это тоже традиция древнейшая. Но эта вот неделя, следующая, этот праздник подводит нас к пасхальному торжеству, потому что сам праздник похвала Пресвятой Богородицы, за что мы ее хвалим? Мы ее хвалим за то, что в ней исполняется, прежде всего, чаяние всего человечества и чаяние всего Ветхого Завета. Потому что если мы посмотрим на иконографию, икона есть, в которой так и называется «Похвала Пресвятой Богородицы». Кстати, самая древняя икона XIV века вот находится в Успенском соборе в Кремле. Ну, я имею в виду та, которая вот на территории России пребывает. Так вот, сама иконография праздника – это Божья Матерь, которая окружена пророками, и каждый из них держит тот символ, который он употреблял для того, чтобы вот пророчествовать о том, что же будет тогда, когда придет Спаситель. И Аарон стоит с расцветшим жезлом, там, к примеру, с Моисеем, да, Иаков с лестницей. То есть все те символы, которые потом церковь употребляет как пророческие, прообразовательные вот символы о Божьей Матери, вот на этой иконе изображены. И здесь получается, что мы видим в эту замечательную субботу. Во-первых, мы исповедуем, когда особую хвалу Божьей Матери воспеваем, что она исполнение, так скажем, всей человеческой истории и исполнение пророчеств Ветхого Завета. Второе, мы особым образом размышляем и как бы возвращаемся мыслью к празднику Благовещения, который так и начинается, тропарь Благовещения. Днесь спасение нашего главизна начинается. Наше спасение именно с того самого момента, когда Матерь Божия, оставаясь в абсолютно внутренней свободе выбора, да, соглашается принять в себя Спасителя. Поэтому днесь спасение нашего главизна. Третье, это тоже очень важно. В этот праздник, когда читаем акафист, мы находимся как бы вот в предвкушении того, что благодаря именно Матери Божией и нам возможно получается то же самое совершенство, которое мы призваны через Пресвятую Богородицу. Вот это вот знание, оно особенно укрепляет нас в эти дни Великого Поста, и постепенно этот день нас уже немного вот так вот радует и согревает теплотой и радостью Пасхи. потому что Господь не только воплотился, Он воскрес. И все это начинается вот с этой скромной девушки, с Пресвятой Богородицы, почти с девочки, да, которая вот дала согласие впустить в себя Господа и днесь спасение нашего главизна или начала.
Это был комментарий историка-богослова протоиерея Тимофея Китниса, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Клаузене в Германии. Напомню, литургия в праздник похвалы Пресвятой Богородицы будет завтра утром в субботу. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. Новый выпуск подкаста «Тет-а-тет» вышел в YouTube-канале журнала «Фома». В нем Александр Ананьев и протоиерей Михаил Самохин разбираются, есть ли в нашей жизни предопределенность и как вообще соотносятся воля Бога и воля человека. Есть ли у человека настоящая свобода? Фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
Я много раз убеждался в том, что есть какая-то, ну, предопределенность, не предопределенность, но какое-то притяжение в жизни, которое существует вне зависимости от того, там, что я по этому поводу думаю. Ты смотришь на какого-то ребенка, да, и ты понимаешь, что ему вот просто судьба стать священником. Я почему-то чувствовал всегда, что моя судьба – быть, жизнь где-то под Суздалем. И вот так и получилось. Хотя не то, чтобы я ходил и думал, мне судьба – жить под Суздалем. Да не, мне все время к нему что-то там связано было с Суздалем. Какие-то знаки. Первая картина, которую я нарисовал в 7 лет, был вид на этот монастырь на Белой со смотровой площадкой. Вот откуда я там даже не был. Я вот нарисовал. И прям явно судьба у меня была связана с Суздалем.
Мы опять можем столкнуться с феноменом последующего объяснения. Стоит вам сесть в Майбах, вы будете на дороге замечать, прежде всего, Майбахи. Mm-hmm. Стоит вам сесть в Владу Гранту, вы будете замечать Владу Гранту.
Майбахи только исключительно.
Если бы. Исключительно Влада Гранта. Это тоже фокус работы нашего мозга. Его желание все упорядочить и объяснить мозгу так комфортнее. Мы очень же плохо живем в мире неопределенности и случайности. Мы очень плохо миримся с тем, что мозг не может объяснить Бога. Он пытается всеми силами. И вот феномен судьбы – это попытка объяснить Бога. Одна из обреченных, глупых и неудачных, но неизбежных попыток, потому что мозг без этого не может. Он обожает объяснялки.
Слушайте, вы меня несколько обескуражили, потому что я, как правило, когда затеваю разговор со священником в подкасте журнала «Фома Тет-а-Тет», я примерно знаю, куда пойдет разговор. Я так примерно представлял себе, что судьба этого разговора такова, что отец Михаил скажет: «Александр, нет никакой судьбы, есть воля Бога».
Воля Бога есть. И есть большое желание в общем, есть два желания в жизни человека – узнать волю Божию и воспротивиться воле Божией. Желания эти с переменным успехом преобладают в нашей жизни, но парадокс в том, что волю Бога мы не знаем. И великим достижением духовной жизни человека становится исполнить волю Божию, поступить по воле Божией.
И смириться с волей Божией.
Это еще более великое достижение – смириться с волей Божией. То есть самая тяжелая фраза в духовной жизни человека – это «да будет воля твоя». Это самый тяжелый момент – смириться, сказать «да будет воля твоя». Не моя, не как я хочу, не как вот мне там думается, мыслится, желается, а твоя воля, Господи. Это очень тяжело. Поэтому говорить о том, что есть воля Бога, Господи, да если бы мы жили по воле Бога, мы были все святыми. А так мы кающиеся грешники. Ну, или не кающиеся.
Это был фрагмент подкаста журнала «Фома Тет-а-Тет», где Александр Ананьев и протоиерей Михаил Самохин разбирают, почему так сложно человеку бывает сказать Богу «Да будет воля твоя». Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube-канале журнала «Фома». Заходите, подписывайтесь, смотрите наши подкасты и отправляйте ссылки на них друзьям и близким. Ну а наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Прощаюсь, до встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».